Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. И знаете, некоторые люди, я очень часто столкнулся и сталкиваюсь, даже вот когда мы на лидерском общались по поводу этой темы, и вчера на мужском говорили, очень часто вот этот стих вспоминается, но вспоминается не третий стих почему-то, а именно четвертый, да, что лучше не обещать, нежели обещать и не исполнить. И, к сожалению, это становится аргументом, но я не буду обещать. Я думаю, вы часто такое слышали. Вот я, в церкви, как пастор сталкиваюсь, звонишь кому-то, человеку там, о чем-то просишь или куда-то приглашаешь, и человек тебе говорит, я не буду обещать. И ты понимаешь, скорее всего, человек не собирается делать или даже не будет делать, даже не планирует делать то, о чем ты его просишь. И это просто такая красивая отмазка или такой вежливый отказ, да? Но я не буду обещать. Но знаете, вот это местописание, оно не о том, что не нужно обещать. Потому что третий стих говорит, что когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его. Это местописание о том, что нужно давать обещания, и нужно их исполнять незамедлительно. Сразу, как только ты можешь, как только у тебя возникает такая возможность, сразу именно в то время, когда ты запланировал. Это место о том, что не нужно давать необдуманные обещания. Не нужно давать обещания, которые ты не планируешь, или ты знаешь заведомо, что ты их не сможешь исполнить. Потому что в чем проблема вот этих бигбордов, которые висят? Не в том, что эти обещания неплохие. Никто плохого не обещает, да? Никто не обещает, голосуйте за меня, и вы увидите, как экономика развалится, как в стране война вообще там захватит все области. Никто не говорит такого, что проголосуйте за меня, и станет еще хуже. Все говорят, проголосуйте за меня, и вот что-то, по крайней мере, хоть чуть-чуть, но оно станет лучше. То есть все дают хорошие обещания. Но проблема в том, что часто за этими обещаниями нету по-настоящему желания это обещание выполнять. То есть есть просто красивый лозунг, да, который понравится. Там сидят люди, да, там имиджмейкеры, которые там выбирают из целого списка лозунгов, из целого списка возможных, чтобы можно было такое пообещать, они выбирают вот то, что самое такое, вот это действительно людям понравится. Вот это действительно то, что сегодня люди ожидают. Вот это действительно то, на что сегодня избиратель, как вот эта рыбка на наживку, да, клюнет. И знаете, вот проблема в том, что просто изначально в этих обещаниях не заложено или нету, те, кто обещает, они не планируют эти обещания выполнять. Вот это плохо. Об этом местописание и об этом говорит здесь царь Соломон, что не давай необдуманных обещаний. Не давай необдуманных обещаний Богу, не давай необдуманных обещаний другим людям. Потому что если ты так поступаешь, то ты просто глупый человек. Вот тут здесь так и написано. Бог не благоволит глупым. Нравится это нам или не нравится, но человек, который обещает и не планирует это выполнять, он глупый. Может, он думает, что он умный, что он всех обманул, всех обвел вокруг пальца, но Писание говорит, это глупый человек, то что он прежде всего обманывает самого себя. Человек, который обещает и не выполняет, это глупый человек, он обманывает самого себя. Он свою жизнь фокусирует в неправильном направлении. Он себя настраивает не на победу, потому что обман – это не победа. Даже если обман приносит какие-то краткосрочные, выгодные для тебя результаты. Обман – это в любом случае поражение. Потому что грех, а грех и обман – это, можно поставить равно. Грех, одно из значений греха – это не попасть в цель. Или попасть мимо цели. Поэтому даже если ты думаешь, что ты достиг там, ты хотел в депутаты, попал в депутаты. Ты хотел быстро решить свою ситуацию, там проблему какую-то с документами, еще что-то. Ты заплатил, ты решил. Но на самом деле ты промахнулся. Ты решил, может быть, сегодня тебе кажется, что ты достиг успеха. Но в будущем это тебе вылезет там, где ты не ожидаешь. Ты пожнешь то, что ты не планировал пожинать. И поэтому Бог ободривает. И первое, на чем я хотел бы вот сфокусировать ваше и свое внимание, что важно и нужно обещать Богу. Важно и нужно давать обещания, потому что эти обещания, они будут направлять твою жизнь. И да, если можно, там прикройте окно, просто открыто в детской, поэтому слышно особенно все, что там происходит. Важно и нужно быть людьми, которые не боятся связывать себя обещаниями. Мы знаем, есть такое выражение «обязательный человек» и «необязательный». Да? Ну, кто слышал? Вот о каком-то человеке говорят, вот этот человек обязательный. Почему? Потому что он не боится брать на себя обязательства, то есть что-то обещать. И он эти обязательства что делает? Выполняет. И поэтому такому человеку что? Мы будем доверять. Такому человеку мы будем склонны что? Если нам нужна помощь, мы попросим прежде всего у него помощь. Не у того человека, которому уже до этого 2-3 раза просили, он говорит, ну я тебе не обещаю, ну может быть, но если получится, но если у меня будет такая возможность, но если у меня будут лишние деньги или еще что-то, я тебе, может быть, помогу. И мы знаем, скорее всего, ты мне не поможешь. Поэтому я пойду к тому, который, может, мне неудобно, потому что я уже не один раз его просил, этого человека, но я знаю, что он обязательный. И я знаю, что он войдет в мое положение, и даже ему неудобно, даже для него это будет обременительно, но он пообещает мне. И он это исполнит, потому что он человек, который не боится давать обещания. И Бог хочет, чтобы мы были такими людьми. И следующее место Писания, которое я хотел бы, чтобы мы посмотрели, это целая история. Она записана в книге Даниила. Книга Даниила, 3 глава. Книга пророка Даниила, 3 глава. Очень интересная история. Правда, может быть, немногие бы хотели оказаться на месте тех людей, которые являются героями этой истории. Но я, по крайней мере, не хотел бы оказаться на их месте. Потому что не знаю, как бы я поступил в их ситуации. Дал бы я Богу такие обещания, и смог бы я эти обещания исполнить. Но эта история, она записана в Писании. Я верю, что в ней есть очень много истин. По крайней мере, три истины я их вот, хотел бы выделить. И хотел бы, чтобы мы на них особенно обратили внимание. И давайте мы прочитаем с 1 стиха. 3 глава книги Даниила с 1 стиха. «Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в 60 локтей, шириною в 6 локтей, поставил его на поле в Дииле в области Вавилонской. И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор». Заметьте, царь Навуходоносор, как многие сегодня там выдающиеся какие-то лидеры, деятели и ну, как многие лидеры прошлого, он хотел чем-то особенно отметиться. Хотел сделать что-то, да, о чем бы потом вот впоследствии о нем вспоминали, чтобы это записали там в исторических документах, книгах. И он решил, вот видел я на своем веку очень много разных там идолов и истуканов. Но вот я сделаю такого идола, такого истукана, которого ну просто ни у кого нету. И заметьте, он как лидер или царь величайшей на то время империи, да, и она, ну и по сегодняшнее время, то есть одна из самых вот больших империй, которая существовала за все время, вот, ну, о котором мы знаем из истории, да, от сотворения. То есть он решил вот сделать такого истукана, здесь говорится, вышиною в 60 локтей. То есть огромнейший, просто, я не знаю, там 16-этажку или там, ну, какой-то он там был, ну, реально, сколько это метров было. То есть огромнейший такой идол. То есть такой вот, ну, там, если это была какая-то долина, то есть его там было видно со всех концов там и этого города престольного, и там все круги, то есть все могли увидеть этого идола, даже тех, кого не пригласили, ну, на это торжественное открытие. И он приглашает вот всех тех вот людей, которые занимали какую-то позицию влияния в его царстве. Всех областеначальников, всех чиновников, всех там военачальников, сатрапов, то есть всех, всю властную вертикаль он приглашает на это торжественное открытие. И казалось бы, классно, здорово, то есть сам царь, то есть меня пригласил на вот такое торжественное открытие этого идола. Но давайте мы прочитаем, ну, что дальше произошло, или что как бы скрывалось за всем этим торжественным мероприятием. С 3 стиха. «И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, законоведцы, блюстители суда и все областные правители на открытие истукана, которого Навуходоносор царь поставил, и стали перед истуканом, которого воздвиг Навуходоносор. Тогда глашатай громко воскликнул: «Объявляется вам народы, племена и языки». И вот здесь вот самое важное, да, то, что, может быть, никто не ожидал, но все были поставлены перед фактом и должны были как-то на это отреагировать. «В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли и симфонии и всяких музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не пойдет и не поклонится, тотчас будет брошен в печь, раскаленную огнем. Посему, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки, и поклонились золотому истукану, которого поставил Навуходоносор царь». Заметьте, все было хорошо, да? Хороший повод, построен огромнейший истукан, благодаря которому царь Навуходоносор, он планировал вписать свое имя в историю, в принципе, писал, то есть об этом даже Библия упоминает, да, я не знаю, как вот другие источники сохранились или нет, но, по крайней мере, в Писании мы об этой, ну, торжественном мероприятии читаем. И пригласил всех самых видных, ну, государственных деятелей своей страны на это торжественное открытие. Но проблема была в том, что всем этим чиновникам, которые привыкли, что им приходят и кланяются, что к ним все приходят и перед ними заискиваются, им нужно было что сделать? Поклониться вот этому золотому истукану. И знаете, проблема была не только в том, что им нужно было где-то переступить через свою гордость, где-то еще раз показать, насколько они готовы послушаться, ну, любому повелению царя. Проблема в том, что каждый из этих чиновников, там, областных там, сатрапов, казнохранителей, военачальников, у каждого из них, у большинства были свои боги и свои идолы. Потому что в Вавилоне там была, ну, многобожие, куча идолов, куча разных народов. Тут даже Писание подчеркивает, что из многих народов и языков, а у каждого народа был свой бог, свои идолы, и они поклонялись этим богам и этим идолам. И тут Навуходоносор ставит их перед фактом. Не наплевать, кому вы там поклоняетесь, сегодня вы поклоняетесь вот этому золотому истукану. И представляете, вот этим всем чиновникам, всем людям, которые привыкли, что им кланяются, единственное, перед кем они как бы кланялись, это перед царем, им нужно вот сегодня, и для них это был не просто вопрос, ну хотите кланяйтесь, хотите не кланяйтесь, это был вопрос жизни и смерти. Либо вы кланяетесь этому идолу, да, независимо от того, кому вы кланялись до этого, и кому вы поклоняетесь, и кому вы верите, либо вы оказываетесь вот в этой огненной печи. И проблема была не в том, что там уголь закончился, да, там Донбасс оккупировали и не хватало угля, да, для отопления царского дворца. Это было просто условие. Либо ты поклоняешься этому истукану, либо ты вместо угля в этой печи и заживо сгораешь. И заметьте, что люди, которые перед этим, и я думаю, что там очень много было людей напыщенных, гордых, людей, которые привыкли, что все перед ними склоняются, но когда стал вопрос жизни и смерти, да, поклониться этому идолу, ну, каким бы он там большим не был, но который до этого они ему никогда не поклонялись. Они первый раз его, так сказать, видели, да. Но, заметьте, все эти люди, они пошли на компромисс со своей верой, со своей совестью, со всей своей гордостью, со всеми своими амбициями. И они все, написано, и я верю, Писание не врет, все поклонились. Но знаете, история на этом не заканчивается. Оказывается, не все поклонились, и давайте мы дальше прочитаем. «В это самое время, с 8 стиха, приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев». Знаете, хорошая новость вам и мне в том, что если вы примете решение быть человеком, который дает обещание, или быть обязательным человеком, всегда найдутся те люди, которые, так сказать, испытают, насколько вы готовы за свое обещание или за свое за свою обязательность идти до конца. Всегда найдутся эти люди. Я вам даю 100% гарантию. Вы этого не избежите. И можно говорить, ну это дьявол там искушает. Лучше я не буду обещать, чтобы дьявол меня не атаковал. Но это там вот люди такие плохие, да? Но это истина. Всегда за любым обещанием есть цена, которую тебе нужно будет заплатить. За большим обещанием большая цена. За каким-то маленьким обещанием может быть цена маленькая. Каждое обещание, оно имеет свою цену. И давайте мы посмотрим дальше, да, об этих людях, что о них написано. Приступили, да, эти халдеи, донесли на иудеев, и что они сказали? 9 стих. Они сказали царю Навуходоносору: «Царь, вовеки живи! Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли и симфонии, и всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился золотому истукану. А кто не пойдет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем. Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авденага. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь. Богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются». Тогда Навуходоносор во гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авденага, и приведены были эти мужи к царю. Заметьте, даже сам царь он не видел. Там настолько было много людей, что никто не заметил, кроме вот некоторых особенно внимательных халдеев, что вот эти Сидрах, Месах и Авденага не поклонились. Но всегда будут те люди, всегда найдутся те, кто все-таки услышал, что ты что-то обещал, которые напомнят: а ты же обещал, а ты же говорил, всегда найдутся эти люди. Мы иногда думаем, ну уже, наверное, все забыли. Я вот обещал и не сделал, уже все забыли. Нет, найдутся те, кто тебе напомнит. Найдутся те, Бог позаботится, чтобы были те люди, которые тебе напомнили. Чтобы ты все-таки стал перед этим выбором. Выполнить свое обещание или от него отказаться. И вот эти халдеи, да, они донесли царю, и царь, который даже этого не видел, да, но это настолько его разгневало, настолько его привело в ярость, что в 13 стихе говорится: «Тогда Навуходоносор во гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авденага, и приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им: с умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авденага, богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняйтесь. Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, пойдите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем, и тогда какой Бог избавит вас от руки моей?» Знаете, когда вы и я, мы даем обещание, мы всегда будем стоять перед выбором. Прямым или, может быть, не совсем прямым. Может, никто нам не будет говорить напрямую, как Навуходоносор еще раз, так сказать, дал шанс Сидраху, Месаху и Авденага. Говорит: я знаю вот о вашей принципиальности, о вашем обещании, да, там, служить Богу, другим богам не поклоняться. Но я вам даю еще одну возможность – пойти на компромисс. Но все ведь поклоняются, все ведь дают взятки. Но все ведь мы в одной системе. Ты что, ну, не от мира сего? Ты что, в другой стране живешь? Ты что, хочешь быть белой вороной? Ты что, хочешь быть против всех? Всегда, если вы или я, мы даем обещание, мы будем стоять перед этим выбором. Может, это будет говорить человек, может, это будут говорить обстоятельства, но всегда мы будем стоять вот перед этим выбором. Либо все-таки пойти на компромисс со своей совестью, со своим выбором, со своим решением, со своей верой, либо все-таки идти до конца и выполнять то, что мы пообещали Богу. И Навуходоносор, он поставил этих молодых ребят, да, которые, да, занимали какие-то уже позиции, какую-то должность, их к этому готовили, их учили, обучали, чтобы они управляли какими-то делами в Вавилоне, то есть они были образованными людьми, и они стояли перед выбором, либо остаться на своих хороших позициях, они и так были пленниками, да, их и так захватили в рабство из Израиля, да, они были уведены со своей родины, у них не было выбора, у них не было возможности там куда-то убежать, где-то скрыться, и у них был выбор, либо остаться на своем тепленьком, хорошеньком месте, либо пойти еще более тепленькое место и заживо сгореть в печи. Просто банально, казалось бы, за какого-то истукана. Один раз поклонись, и все, и дальше себе работай, дальше себе ходи в церковь, дальше себе поклоняйся Богу. Один раз, один компромисс. Подумаешь, их никто не заставлял вообще навсегда отречься от Бога. Навуходоносор тут об этом не говорит. Он говорит, вот сейчас поклонитесь, потом что хотите, ходите там опять, поклоняйтесь своему Богу, там, верьте в кого хотите, но сейчас вы должны поклониться именно этому истукану. Сейчас вы должны исполнить то, о чем я вам говорю. Но давайте посмотрим на реакцию, да, или то, как поступили эти молодые ребята. 16 стих. «И отвечали Сидрах, Месах и Авдинага, и сказали царю Навуходоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это». Заметьте, какая наглость, да? Они не то, что говорят, ну, царь, ну, нас неправильно поняли, ну, они там что-то там не досмотрели, мы на самом деле там как бы начали поклоняться, там не успели поклониться, там. Они говорят, царь, нам вообще нечем с тобой говорить. Нам нечего что, ну, там, тебе объяснять или отвечать. Они говорят, Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Заметьте, что они делают? Что они делают? Царь говорит, а точно ли вы вот так поступили? А точно ли вы вот это обещали, и вы вот так вот, ну, в своей жизни поступаете, что вы никому не поклоняетесь, кроме своему Богу? И что делает Сидрах, Месах и Авдинага? Они еще раз превселюдно перед царем, перед всеми теми чиновниками, перед теми людьми, которые их обвинили, они говорят, точно, царь. Мы обещались Богу, что мы будем только Ему поклоняться. И что бы ты нам ни говорил, как бы ты нам ни угрожал, чем бы это нам, ну, не светило, да, сколькими годами заключения или еще чего-либо, мы этому истукану поклоняться не будем. И даже если Бог нас из этой печи не избавит, мы все равно будем поклоняться только нашему Богу. Мы все равно не пойдем на компромисс. Мы все равно будем верны тому, что мы пообещали. И дальше говорится, «Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Сидраха, Месаха и Авдинага, и он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее. И самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха, Месаха и Авдинага и бросить их в печь, раскаленную огнем. Тогда мужи сии связаны были в исподнем и верхнем белье своем, в головных повязках и прочих одеждах своих, и брошены в печь, раскаленную огнем. И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя убило тех людей, которые бросили Сидраха, Месаха и Авдинага. А сии три мужа, Сидрах, Месах и Авдинага, упали в раскаленную огнем печь связаны». Заметьте, настолько были серьезные обстоятельства. Настолько царь не шутил, да, что даже те люди, те воины, которые исполняли приказ царя, они погибли. Из-за того, что просто нельзя было даже приблизиться. Они исполнили приказ царя, но они погибли от этого огня, от этого жара. Как говорят, погибли при исполнении, да, обязанностей. То есть они заплатили за вот эту царскую глупость, за эту царскую принципиальность ценой своей жизни. Они были теми людьми, которые были готовы идти, да, до конца. Но что произошло, да, с Сидрахом, Месахом и Авдинагом? Мы часто, как люди, и как верующие, мы думаем, ну, если я Богу пообещал, да, то Бог должен, ну, все так вот, ну, все обстоятельства так расположить, чтобы у меня никаких проблем не было, чтобы то, что я пообещал, исполнить. А тут, заметьте, они обещают быть верными Богу, а проблемы никуда не исчезают. Они обещают быть верными Богу, а Бог не располагает царя их там помиловать и говорит, ну ладно, для вас исключение, все поклоняются идолу, вы можете не поклоняться. Я вас особенно люблю, ценю, вы мне дороги, да? Заметьте, они обещали Богу, и они за свое обещание заплатили вот такую цену. Их бросили в огненную печь. И это были не шуточки, нам кажется, ну, мы знаем, что все хорошо закончится. Мы думаем, ну так это. Подумаешь, и они тоже знали. Ничего они не знали. Ничего они не знали. Они просто были готовы отвечать за свои обещания. Они были готовы выполнять свои обещания. И эти обещания, они стоили им определенной жертвы и определенной цены. Но заметьте, что происходит. Да, Бог нас не освобождает или, так сказать, не убирает те испытания, которые мы должны пройти в процессе выполнения своих обещаний. Но что дальше происходит? Бог, Он приходит именно в те обстоятельства, именно в ту проблему, в которой они оказались благодаря своей принципиальности. Потому что дальше написано, Навуходоносор царь изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим, не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными? Они в ответ сказали царю, истинно так, царь. На это он сказал, вот я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божию. Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал, Сидрах, Месах и Авдинага, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите. Тогда Сидрах, Месах и Авдинага вышли из среды огня, и собрались сатрапы, наместники, военачальники и советники царя, усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежда их не изменилась, и даже запаха огня не было от них. Тогда Навуходоносор сказал, «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авдинага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего». Заметьте, важно не только давать обещания Богу и людям. Важно не только потом, дав это обещание, его выполнять. Важно понимать, что Бог, Он не избавит или не освободит нас от тех испытаний, которые нам нужно будет пройти в процессе выполнения нашего обещания. Но то, что мы видим из этой истории, что Бог обещает, что я буду рядом с тобой в то время, когда ты будешь это обещание выполнять. Бог не избавил Сидраха, Месаха и Авдинага от этой огненной печи. Он же мог, как Бог, сделать чудо, чтобы их вообще туда не бросали. Но он их не избавил, но он был рядом с ними, когда они были в этой печи. И они, находясь в этой печи, что? В чем было чудо? Что, находясь в этой печи, казалось бы, вопреки всем физическим законам, другие люди погибли, ни в чем не виноваты, воины, они выполняли свои обязанности. Они погибли, но эти ребята, эти молодые парни, Сидрах, Месах и Авдинага, они по-особенному пережили Божье присутствие. Я не знаю, и Писание не говорит, видели ли они до этого Бога так явно. Было ли после этого в их жизни, что они видели Бога настолько вот рядом с собой. Но в этой ситуации даже языческий царь Навуходоносор, даже все эти чиновники сатрапы, они своими глазами видели, что Бог рядом с этими ребятами, что Бог в этих испытаниях с ними, что Бог вместе с ними стоит за их обещание. Поэтому очень часто мы не видим Бога в своей жизни не из-за того, что Бога нету, а из-за того, что мы не готовы дать Богу по-настоящему те обещания, которые будут для нас чего-то стоить, в которые действительно проявится наша вера, наша принципиальность, наша последовательность. Там, где мы действительно заплатим какую-то существенную цену. Но когда мы готовы давать Богу такие обещания, как их дали вот Сидрах, Месах и Авдинага, что я не буду поклоняться этой системе, тому, как все устроено в нашем обществе, тому, как решаются те или иные проблемы или ситуации. Когда мы даем такие обещания, мы обязательно будем испытаны. Обязательно найдется там чиновник, человек, который скажет, а за это надо вот еще помимо кассы и мне там отблагодарить, и мне заплатить. И вот мы перед выбором, кому мы поклоняемся? Поклоняемся ли мы своему Богу и тем принципам, которые мы приняли для себя держаться, что нет, я не поклоняюсь мамоне, я не буду поддерживать эту систему, которая просто выстроена на поклонение этому духу коррупции, духу мамоны, да, потому что мамона, он поменял сегодня вывеску или название, да, раньше вот в Писании он называется мамона, сегодня такое более современное слово коррупция, да, а что за этим стоит? Там заплати, тому дай, тому подмажь, там нужно отблагодарить, что это? Тот же самый мамона, тот же самый истукан. Может быть, он не такой, не выглядит так внушительно, как этот истукан, который мы здесь читаем в Писании, но это тот же самый истукан, который возвышается над всем обществом, над нашим народом, над целыми странами. И говорит: поклоняйтесь мне. Вот так все устроено. Не подмажешь – не поедешь. Не заплатишь – никто тебе даже укола не сделает. Да? Мы знаем. Мы живем в этой стране, мы знаем, да, как что работает. Но знаете, вот здесь выбор, да? Либо мы, как Сидрах и Месах и Авдинаго, просто идем в эту печку и переживаем в этой печи Божье присутствие, Божью верность, что Бог рядом с нами, либо мы говорим: ну, так же вот, ну, все так, ну, и я так, ну, а что же я сделаю, да? Как я, против системы не пойдешь. И вот так один не идет, второй не идет, и все не идут. И все, а система работает, да? Этот истукан, он заставляет кланяться. Бог нигде не говорит, что исполнение обещанного ему будет легким для тебя. Любое обещание подразумевает цену, которую тебе надо будет заплатить. Но Бог обещает, и я вижу это в этом месте Писания, Бог обещает быть с нами тогда, когда мы будем выполнять свои обещания, как он был рядом с Сидрахом, Месахом и Авдинаго. И последняя истина, которую я вижу в этом месте Писания, то, что исполненное обещание – это лучшее свидетельство о твоем Боге. Оно говорит о том, каков твой Бог и каковы те, кто верит в Него. Потому что что произошло после этого явного чуда? Когда Сидрах, Месах и Авдинаго, они не пошли на компромисс со своей совестью. Они не стали держаться за свое место или за свою позицию в этом чиновническом аппарате царя Навуходоносора. Они не стали заискиваться перед царем и как-то его ублажать, чтобы сохранить его благосклонность. Но они пошли, заплатили эту цену. И что произошло? Писание нам говорит. 29 стих. Какое решение принял Навуходоносор? Оно написано: «И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авдинаго, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Как бы еще по-другому Сидрах, Месах и Авдинаго могли бы попасть на аудиенцию к Навуходоносору и проповедовать ему о своем Боге? Да никогда бы он не стал слушать проповедь о ихнем Боге. Никогда бы он не отнесся бы серьезно, если бы они начали ему цитировать Писание, говорит: написано у нас вот в Библии, что нужно поклоняться Богу Иегове. Никогда бы он их не послушал и даже не слушал бы ихние басни. Но когда они были верны своему обещанию, и когда это обещание их заставило предстать перед царем и понести как бы наказание за непослушание царскому указу, вот тогда их обещание и выполнение этого обещания, это стало свидетельством о ихнем Боге и о том, какие люди или кто те люди, которые верят в этого Бога. И именно это повлияло на Навуходоносора. Именно это сделало из языческого царя, царя, который издает указ на всю империю, говорит, что кто будет плохо относиться. Вы можете, конечно, не верить вот, в Бога Сидраха, Месаха и Авдинаго, но если кто-то услышит, кто-то донесет, что вы что-то там не то сказали, то для вас это будет что? Ну, языческий царь. Последствия тоже очень, ну, он не просто говорит, ну, вас повесят, или вас там дадут, как сегодня там гуманно, там электрическим током или там смертельную инъекцию. Тут говорится очень так, ну, я не знаю, может, у вас в Библии по-другому написано. У меня написано, что кто произнесет хулу, да, он будет изрублен на куски. Вот так и написано, да. Очень негуманно, очень некрасиво. Но вот он как царь, как языческий, вот как он мыслил, да, то есть он не был возрожденным человеком. Он не написано, что он вот в этот же момент покаялся, и, ну, то есть его мышление поменялось. Но он был настолько впечатлен, какой Бог у Сидраха, Месаха и Авдинаго, что у него в сердце, ну, появился страх. У него в сердце, может быть, он не стал тут же богобоязненным и человеком, который там сразу начал консультироваться с Сидрахом, Месахом и Авдинаго, а какой мне тут храм построить для Бога, как я могу ему поклоняться. Но вот то, как он понимал, что для него было почтением этого Бога, вот так вот он, ну, такой указ и издал. И он понимал, что вот как вот он серьезно относился к своему истукану, да, и он издал такой указ, что кто ему не поклоняется, тот будет брошен в печь. Так он уже решил не повторять с печью, да, то есть, ну, как бы два раза одно и то же. Но все-таки царь, нужно что-то такое новенькое, да, каждый раз, чтобы свой народ удивлять. Он говорит, вот кто не будет поклоняться, просто будет изрублен в куски. И дальше говорится, да, на этом история не закончилась, с 30 стиха. Тогда царь возвысил Сидраха, Месаха и Авдинага в стране Вавилонской. Навуходоносор царь всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится. Знамения и чудеса, какие совершил надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам. Как велики знамения Его, и как могущественны чудеса Его, царство Его, царство вечное, и владычество Его в роды и роды. Заметьте, что говорит языческий царь? Что он исповедует? Что он проповедует? Заметьте, уже не Сидрах, Месах и Авдинага, да, получили право на центральном телеканале вещать на всю Вавилонскую империю. Царь Навуходоносор, он по всем каналам берет прямой эфир и говорит, вот этот Бог, действительно Бог. Вот этот Бог, это действительно тот, кому нужно поклоняться. Вот этот Бог, который творит великие знамения. Вот этот Бог, который не просто является царем, а царство его, царство вечно, и ему не будет конца. Он проповедует то, о чем проповедовал Иисус Христос в Новом Завете. Он проповедовал о Божьем царстве на земле. Он проповедовал о том, что Бог, он хочет быть царем в жизни твоей и моей. Заметьте, не только выполненное обещание, оно свидетельствует о нашей вере в Бога. Выполненное обещание, оно делает безмолвными или неспособными сказать вопреки даже величайших царей в истории. И не просто они не могут ничего возразить против этого свидетельства, они сами становятся свидетелями. Потому что никто не заставлял этого Навуходоносора проповедовать о Боге Сидраха, Месаха и Авдинага. Но он был настолько поражен тем, что Бог сделал с ними, тем, что сделала их вера, что он сам стал проповедником Бога, в которого они верили. Выполненное обещание, обещание, за которое ты не только за него заплатил цену, а ты его выполнил, это твое самое лучшее свидетельство для всех тех людей, которые тебя знают и которые тебя не знают. Потому что до этого, скорее всего, Навуходоносор даже и не знал об этом Сидрахе, Месахе и Авдинаге. Но были там какие-то клерки, да, в его там чиновническом аппарате. У него было очень много чиновников. Может быть, он их когда-то видел там на каком-то своем приеме, да? Но он их точно по имени даже не знал. После этого ситуации он узнал по имени. И Писание говорит, что он их возвысил. Почему он их возвысил? Как я говорил, что мы доверяем тем людям, которые обязательны. И наоборот, не доверяем тем людям и не попросим у того человека, который знает, что мы просили, а он либо сказал, ну я не обещаю, либо пообещал и не выполнил. И у нас уже очень много будет вопросов в следующий раз, а попросить ли у этого человека в следующий раз? А давать ли мне обещание этому человеку? Потому Бог ободрит вас и меня. Не бойтесь давать обещания Богу. Не бойтесь давать обещания другим людям. Когда вы дали это обещание, не бойтесь платить ту цену, которую нужно будет заплатить за это обещание. Потому что Бог, Он будет с вами. Бог поможет вам заплатить эту цену. Я не знаю, способны ли вы, почти на 100% утверждать, что Сидрах, Месах и Авдинага, они не смогли бы заплатить эту цену за свое обещание, если бы Бог не пришел туда в огненную печь. Потому что, мы все находимся под этими законами, да, физическими законами, которые Бог создал. Но Бог пришел туда в печь, и ради этих трех молодых парней он нарушил те законы, которые сам установил. И этот огонь, это пламя, этот жар, он не имел никакой власти над этими людьми. Поэтому Бог даже будет являть явные чудеса в нашей жизни, когда мы будем верны тем обещаниям, которые мы дали ему или дали другим людям. И последняя эта мысль, да, которую я говорил, что ваше обещание, вот исполненное обещание, это ваше самое лучшее свидетельство. Возможно, если у вас сегодня вы думаете, что я могу сказать неверующим, или о чем я могу засвидетельствовать? Возможно, нужно вопрос по-другому задать. А какие, ну, серьезные обещания за последнее время ты давал Богу или другим людям? Возможно, у нас нету своего свидетельства, потому что мы ничего по-настоящему серьезного не обещали Богу и не обещали другим людям. Поэтому нам нечем прославить Бога, нечем засвидетельствовать. Нечего сказать, что вот я обещал, и вот Бог мне помог, я это исполнил. Вот Бог так прославился в этой ситуации. И я верю, что вот сегодня мы, когда будем участвовать в хлебопреломлении, в причастии, а одна из тех вещей, которые важно делать во время хлебопреломления, об этом Писание говорит, что самих себя испытывайте. Верили вы? Какова ваша вера? Что вы обещаете Богу? Обещаете ли вообще что-то Богу? И как вы выполняете эти обещания? Что вы делаете, чтобы эти обещания исполнились?